Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Знают. В эфире передача «Формула семьи».
Привет, дорогие друзья. Прекрасный день, прекрасная погода. Я надеюсь, у всех у нас, где бы мы ни жили, в каком бы городе и стране и континенте мы ни находились, надеюсь, у вас у всех прекрасная погода, как у нас в городе Санкт-Петербург, ну, у меня, по крайней мере. Как обычно, сумрачно, нет солнца, ветер. Ну, в общем, как всегда, мы любим в Петербурге, чтобы было солнце и ясная погода вызывает у нас стресс и болезненное состояние сознания. Да, так вот, кризисы семейной жизни, как их пережить? Мы прекрасно понимаем, что любые отношения переживают кризис, любые абсолютно отношения переживают кризис, в том числе семейные. Но у всех проблем есть свои нюансы. Как пережить семейные кризисы и какие они бывают, мы сегодня будем выяснять у психолога Юрия Преждаева. Юрий Александрович, здравствуйте вас. Приветствую вас.
Добрый день. Я вообще подумал о том, может быть, мне переехать в Португалию и оттуда вести эфиры. На берегу.
Может быть, нам всем переехать в Португалию или в Аргентину?
Туда вести эфиры? Нет, чтобы на контрасте это было. Такое море плещется, солнце, где-то вдалеке гуляющие люди, чайки. И я тут говорю про семейный кризис. И я думаю, это будет очень терапевтически оправдано.
Я думаю, что если вы будете из Португалии вести эфир о семейных кризисах, то вас возненавидит вся аудитория Теос Медиа.
Ну вот поэтому я в своем мрачном Подольске, друзья мои, могу только помечтать о том, что можно поехать в Португалию и вести семейные эфиры. Ну что, кризисы? Ой, часто в поисковых системах это словосочетание появляется. Вот, и обычно люди, когда чувствуют, что что-то не так, начинают искать. Но вообще кто-то ввел такую, не статистика, а такое правило, что кризис одного года, кризис трех лет, там, пяти лет. Я не знаю, какие исследования проводились по этому поводу, но в народе существуют определенные цифры. Да, по поводу семейной жизни, что вот обязательно 3 года, если вы прожили, должен быть кризис. Надо сидеть готовиться, наварить кучу борща и сидеть готовиться ждать кризис. Но я не склонен как-то вот говорить о таких конкретных цифрах. Но понятно, ну, что некоторые исследователи говорят, что когда заканчивается вот эта вот гормональная любовь, она заканчивается где-то через полгода, через год, и потом люди просыпаются, как пушкинская мертвая царевна, и начинают понимать, видеть, что перед ними, ну, тот человек вроде тот и вроде не тот. И вот, и потом начинаются какие-то определенные вроде бы как кризисы, вроде определенные напряжения.
«От того ли я взяла», как в одной песне поется, да?
Ну, «от того ли я взяла», да. Вообще, кто это? Так ты проснулся и понимаешь, а что это за женщина тут рядом со мной лежит, похрапывая? Ну, в общем, как-то так.
Похрапывая. Да, однако, Юрий Александрович.
Как-то в эфире про храп своей жены. Это очень забавно. Могу, чтобы как-то немножко нотку... Она сейчас ушла, я могу об этом спокойно говорить.
Ну, я и передам, если что, что вы склоняли ее, так сказать, в прямом эфире.
Ну, дело в том, что... Ну, я-то давно храплю, все понятно. Она вот говорит, ты храпишь, ты все 5-10. Вот, и я ей как-то сказал, говорит, ты сама храпишь. Говорит, да нет, я не храплю. Храпишь, да нет, я не храплю. И вот в один какой-то день... Нет, не денек... В один ночной период моя супруга вновь как-то начала немножко сотрясать воздух. Я решил, думаю, ну, надо же доказательства какие-то иметь. И я на свою голову...
Вы реально записали?
Я записал ее храп.
Юрий Александрович, вы просто какой-то просто изверг. Как можно делать такие вещи?
Да. И у нас случился кризис. После этого, понимаете, потому что я почему-то, ну, опять же, многие вещи пропускаю через себя и думаю...
То есть вам казалось это забавно, да, представить своей женщине,
ее храп? Я ей потом уже, ну, естественно, что она обиделась, она не разговаривала со мной в промежуток времени. Для нее это было каким-то потрясением абсолютным.
А потрясение было то, что она храпит, или то, что вы записали ее храп?
Вот, что, ну, наверное, то, что я записал, наверное, скорее больше потрясения. Я говорю, слушай, ну запиши, пожалуйста, меня, ну запиши. Вот год прошел, пока результатов никаких нет. То есть надо как-то мне самому себя записать. Ну, не знаю, еще пока не придумал как. Ну, я думаю, что когда мы...
Жесть вообще.
Ты же говоришь, что наши эфиры всегда
автобиографичны.
Да, я не могу так быстро говорить, как ты, это слово. Ну, вот так или иначе. Это очень забавно. Я не... Ну, наверное, когда у тебя бессонница, и когда что-то как-то вот, ну, как говорят в народе, бес попутал.
Да. И это все вы сделали год назад, не 20 лет назад, не 15 лет, а год назад. Взрослый мужик, седой уже.
Да,
не лысый, уже. Взял, записал
храп своей жены. Она меня... отношения такие, у нас отношения очень... Мы подкалываем друг друга, и поэтому...
Ну, то есть она... я понял. То есть именно поэтому она не разговаривала с вами несколько дней, потому что вы любите подкалывать друг друга.
До вечера она со мной как-то... Я это утром продемонстрировал. И я... И знаешь, так интересно, что... Я как-то искренне не понимал вообще, в чем проблема. Я по наивности говорю, а что здесь такого-то? И я вот так вот руками развожу, а что здесь такого? Во. И теперь она при каждом таком случае, она мне говорит, она мне припоминает это. Ну, я подписал себе какой-то определенный...
Приговор.
Да, и вот этот приговор иногда приводится... в исполнении.
Слушай, поэтому... У меня другая проблема есть. Я храплю редко, но бывает. Но у меня очень часто случаются так называемые ночные судороги. Если ты знаешь, что это такое.
Ну, я даже
слово... Когда ты вот резко вот так вот начинаешь, ну, у тебя спазмы мышечные такие, да, происходят. И у меня они могут приходить ночью по 10-15 раз. Вот спазмы такие, да, когда я сплю. Это происходит... Я раньше думал прям по одной причине. Оказывается, что это происходит, когда... Одно полушарие, как бы, типа, ну, то есть мозг засыпает, тело засыпает, да, а другая часть сознания, другая часть мозга, как бы, она не хочет, чтобы тело засыпало, и оно проверяет его, как бы, готовность, ну, как бы, его, что же, тело живое, и посылает импульс. Происходит вот такой, как бы, да, и меня реально так подергивает, вот так, представляешь, мы там спим в обнимку, предположим, да, и меня вот так вот, как бы, по 10-12 раз меня, ну, крючит за ночь. Естественно, как бы, ее это беспокоит,
она переживает. На морозе, я так понял.
Что?
Как двигатель на морозе заводишь.
Типа того, да. И у меня реально, ну, очень часто происходят эти ночные судороги. Последнее время чаще, раньше было реже, а последнее время прям очень часто происходит.
Ну, простите, друзья дорогие, что мы тут про свои старперские какие-то вещи.
Про ваши старперские, пожалуйста, не надо меня пока включать это. Я еще по классификации в СМИ организации здравоохранения еще молодым человеком являюсь до 44 лет.
Еще один комплекс Владу пытался как-то навязать. Ну, простите нас, но мы как-то пытаемся вам обозначить то, что кризисы вообще, они возникают...
Они бывают очень разные, и причина, может быть, кризисов очень разная. Вот, например, Юрий Александрович любит записывать храп своей жены. Ну, вот, и взял, зачем-то создал искусственным образом кризис в своей семейной жизни.
Ну, наверное, мне однообразие надоело, и я решил это сделать. Ну, в любом случае, это всегда кризис, это кризис отношений между супругами, да, это какая-то трудная ситуация, когда люди не могут договориться, люди не могут примириться, они не могут решать свои проблемы, и поэтому чувствуют себя плохо, и вследствие этого ведут себя не очень адекватно и не очень красиво. И вот примерно это определение, что же такое кризис. Поэтому если вы...
Нам девушка Рамадан написала, Юрий Александрович. О, она написала, я так мужа записала. Он мне не верил, что храпит, а я ночью просыпаюсь.
Давайте мы создадим клуб.
Клуб.
Записывающий храп своих супругов и будем обмениваться. То есть, это же... Мне кажется, что даже можно сделать какой-то аудио, какой-то трек, написать, кто как храпит. Это очень интересно. Вообще люди по-разному очень храпят. Это так интересно. Ну, вообще, для меня это интересно, как люди храпят. Вот моя жена пока не понимает этого, но я надеюсь, что я поработаю над этим вопросом.
Окей, поехали дальше. Нет, хорошо, скажите, пожалуйста, если вернуться все-таки к нашей теме, а вы, друзья, ставьте лайки, делайте репосты, комментируйте нашу трансляцию. Если вас беспокоит храп вашего супруга или супруги, например, вас это очень сильно беспокоит, то напишите мне в личных сообщениях. Меня зовут Владислав Юртов. Я вам дам контакты для получения бесплатной психологической помощи. Если вас действительно это вгоняет какой-то, не знаю, там, кризис, храп вашего супруга, совершенно бесплатно, в определенных рамках, конечно же, но, тем не менее, вы получите консультацию наших психологов. Скажи, пожалуйста, Юрий Александрович, вот эти все истории, про которые ты уже упоминал, какие-то периоды, такие статичные кризисов в семейной жизни, они, ну, правда, это какая-то... Вот какое-то основание это имеет под собой? Эти все 3, 5, 7 лет там, и так далее.
Ну, я думаю, что... Ну, это примерно же все эти цифры. Примерно, ну... Я сказал про гормоны, когда заканчивается действие гормона. Вот некая влюбленность проходит, естественно, что человек начинает видеть то, что он не видел раньше. Да, есть определенная закономерность в этом. Вот. А потом все эти даты, я думаю, что там есть такая фраза «любовь живет 3 года», по-моему. Вот она какая-то такая очень часто встречающаяся. «Любовь живет 3 года». Я не знаю, почему 3 года. Но, может быть, потому что есть кризис 3 лет у детей. Не знаю, почему. Я из своей консультативной практики не замечал какие-то такие периоды. Кризисы встречаются и в 20 лет, и в 11 лет. Вот сейчас я занимаюсь там парами супружескими, где одни прожили 20 лет, другие прожили 11 лет, кто-то прожил 1 год, у них случился кризис. Поэтому здесь говорить о точных каких-то цифрах, да, вот что вот мы должны подготовиться. Вот сейчас мы 5 лет прожили, мы должны подготовиться. Вот в 5 лет должно шарабахнуть, да. Да нет, я не думаю, что именно так, потому что все у всех по-разному оно происходит, все у всех по-разному накапливается, все у всех по-разному что-то случается в жизни. Ведь кризисы, они могут случаться, ну, опять, можно поговорить сейчас о причинах, да, почему они случаются. То есть тогда, когда люди очень быстро, ну, познакомились, они не узнали друг друга, это, ну, как бы, назовем так, неподходящие люди. Вот, и как-то показалось, что мы подходим друг к другу, вот прошел этот гормональный период, и потом люди начинают понимать, что у них разные ценности, у них разные характеры, у них самости совершенно разные, то есть там они вообще не совпадают по амплитудам и так далее, по своим жизненным, и они понимают, что вообще, как, что это было.
А можно я тебя сейчас на этом моменте прерву? Вы будете перебивать, скорее всего, очень часто сегодня. Ты же христианин, как по-моему, да? Да, как обычно. Ты же христианин.
Ну да.
Ты же пастор. Ты все одним, пока, словом, одним словом.
Пока да. Ну да.
Пока да. Как ты можешь на полном серьезе говорить о том, что... Ну, то есть, подожди. Мы, ну, в нашей же среде люди, если, ну, поженились там, да, создали семью, то мы не можем в такой риторике разговаривать о том, что, типа, ну... Я его перестал любить через полгода. Мы разные люди. Мы ж так не можем говорить.
Не, ну я сейчас не говорю о том, что мы можем или не можем говорить. Я тебе говорю сейчас вообще в целом, без какого-то христианского контекста, это во-первых. А во-вторых, люди так говорят. То, что ты не можешь, это один вопрос. А второй вопрос, вот у меня есть семейная пара, но они из христианского контекста, у них там верующие родители. Вот, но они как бы приближенные, ну, как они были воцерковленные, ну, и так далее. Вот как-то в этом. Но потом вот ему она надоела просто. Ну, потому что ему нравилось за ней ухаживать, и вот эта влюбленность, она прошла, он начал жить своей жизнью, она пыталась как-то его к психологу отправить. Я с ним пару раз встречался. Вот. Он достаточно креативный, такой видный, симпатичный парень. Ну, она ему просто, он говорит, ну, я не хочу, я устал от нее, я и так далее. И поэтому его, ну, как тебе сказать, вот когда ценности разные, я же не случайно сказал слово «ценности разные», когда для него Священное Писание не авторитет, когда для него это не ценность, когда для него, у него ценности совершенно другие, у него ценность – это свобода, например. Вообще свобода в любых ее проявлениях. Свобода. Прихожу, когда хочу, делаю, что хочу, не надо ко мне приставать, когда я не хочу разговаривать и так далее. У него ценность вот такая, свобода, да. Ну и эта ценность не была обозначена, она не была выявлена, она не была понята, принята. И потом она проявилась, когда он насытился. И она, все, он попросил ее съехать, и они теперь вместе не живут. Еще пока официально они не оформили свои отношения. Ну вот как-то так.
Честно говоря, знаешь, даже я вообще очень болезненно отношусь, очень болезненно, очень, к каким-то проблемам между семейными, ну, внутри семейных пар, да, между мужем и женой, и неважно, верующие это люди, неверующие, И для меня даже во внехристианском контексте, если мы говорим даже о нехристианских семьях, вот такие истории, они вызывают у меня какую-то прямо такую очень болезненную, знаешь, ну, реакцию. Я не понимаю, как это работает. Ну, то есть на полном серьезе. Для меня брак, ну, в некотором образе священен, даже если люди неверующие. Ну, то есть, ну, нельзя так. Я так как-то воспитан, знаешь, наверное, было, да, папа с мамой.
Молодец. Нельзя так. Ну, а для некоторых это... Ну, ты же понимаешь, что ты это все через свою призму прогоняешь.
Ну, конечно, да, конечно, да.
Я вот еще одна у меня есть пара, тоже у них ребенок, по-моему, 2 года. Но они уже им за 30 и все остальное. Вот она, ну, она, у нее ее представление, я вот ее послушал, она еще увлечена определенным там каким, какой-то женщиной, которая говорит о самости, о любви, о свободе. Ну,
о дыхании матки.
Да, вот это все дыхание матки и так далее. Вот это я так послушал. И я вот с ней разговаривал, и я... И ты ей пытаешься вот сказать о том, что, ну, слушай, ну, это же, это ценность, это твой ребенок, это когда отец, когда муж твой уйдет из семьи, когда у тебя будет одна... это вообще не... Вот эти люди, как тебе сказать, это как масло и вода, вот, ну, не прилипает абсолютно ничего. И, по всей видимости, этого ничего... Было увлечение очень сильное, был роман, вот, который замешан на страсти, на сексе и так далее, а потом это все пришло... свое какое-то, ну, для них понятное русло, это для меня непонятное, ну, даже не непонятное, а совершенно, ну, чуждое, в частности, христианским ценностям русло. И семья – это не ценность. Вот для многих семья – это не ценность, понимаешь?
Знаешь, я рассказывал точно, не помню, тебе или не тебе, с тобой в прямом эфире, не с тобой. 20 с лишним лет назад у меня там была одна подруга, мы, к сожалению, с ней там как-то, ну, разошлись, я даже не знаю, где ее найти сейчас. И вот ее старшая сестра, у нее была история, она для меня была, причем 20 с лишним лет назад я был совершенно других, как бы, у меня было совершенно другое, ну, мировоззрение, у меня, ну, не христианское уж точно, да, хотя считал себя верующим человеком. Ну вот, и вел абсолютно сибаритский образ жизни, да, там бизнесом занимался, кучу денег, ну и т.д., там ночные клубы, знаешь, казино и все прочее. Но даже тогда для меня это было страшнейшим шоком. Я ходил несколько дней просто в депрессии. Я не мог понять, как вообще такое возможно в жизни. И, короче, ее старшая сестра, она, когда у нее родились дети, еще дети были маленькие, она нашла себе любовника, у которого тоже была семья и тоже были дети. И они более 20 лет встречались друг с другом, спали друг с другом, ожидая, пока их дети вырастут, чтобы они закончили университеты, чтобы потом развестись со своими мужьями и женами и соединиться вместе. Ты представляешь? Но эти свиньи 20 лет обманывали своих, ну, я по-другому сказать не могу, да, там, одна мужа, другую жену, да, 20 лет, блин. Они имели отношения, ожидая, пока их дети вырастут, закончат университеты, чтобы бросить своих супругов и жениться, ну, заключить союз друг с другом. Ты представляешь? Я просто, я когда об этом узнал, я просто был, ну, я даже не знаю, как назвать, как это вообще возможно, такое вот, ну, такое отвратительное, такое мерзкое отношение ко всему. Матные слова, на самом деле, на ум приходят сейчас, да? Я бы сейчас очень сильно ругал. Я до сих пор в шоке. Ну, правда, как это возможно вообще? Вот такое.
Ну, я бы тебе так сказал, что люди, которые живут так, ну, начинает жить в цинизме, ведь все же имеет тенденцию развиваться. Все же не замирает, и константой не становится. То есть все имеет тенденцию развиваться, развиваться, развиваться. И потом люди, они настолько привыкают к этому, для них это норма жизни.
Ну, то есть, ну, ты же понимаешь, о чем, да? То есть ты каждый день ложишься в постель со своим мужем или со своей женой, каждый день. Да. И ты понимаешь, что ты через 19 лет ее бросишь. Ты вот с этой мыслью с ней в постель ложишься, ты с ней за один стол садишься с этой мыслью. Ты с ней в магазин ходишь вместе с этой мыслью, в отпуск ездишь.
Улыбаешься, говоришь приятные слова, делаешь комплименты и так далее. Все, да. Детей воспитываешь, учишь, наверное, тоже каким-то... Но это цинизм вообще так высшей меры, я бы так сказал. У этих людей поражена совесть, и там вообще говорить даже не о чем. Вот вообще не о чем. Я не знаю, чем закончится... Ну, эта история, хотя...
Закончилась она тем, что я узнал об этой истории, когда они развелись и соединились. Вот я об этом тогда узнал.
Мне интересно, когда вот еще дальше, чем эта история закончится, потому что там тоже должен быть какой-то финал. Вот. Но и могут люди потом вместе и прожить, но мы с тобой верим в бессмертность души. Я думаю, что потом как-то им придется за все свои грехи-то отвечать.
Но я так в этой ситуации хочется сказать, что скорее бы уж. Ну, в смысле, слава богу, что они понесут наказание даже в этой ситуации. Когда вот в псалмах, автор псалом пишет, да, что призывать кару Господню, да, на людей. Вот в этой ситуации серьезно. Как бы я не был там человеколюбивым гуманистом, да, но хочется сказать, должна справедливость какая-то восторжествовать в этой ситуации. Она просто обязана восторжествовать.
Ну, мы надеемся на это, что, да, если мы верим в Бога, который справедливый судья, и он как-то все воздаст, ну, как-то все это уравняет и все это сделает.
Но, ладно, я немножко отошел.
Что таких людей не так много, несмотря на то, что сейчас вообще институт брака терпит вообще крах достаточно тотальный и полнейший, и почему это происходит, но опять, я одну из причин назвал, потому что это очень скоро людей захватывает какая-то страсть, они не узнают друг друга, они не видят, они не понимают друг друга. Не так давно разбирался с одной и той же. Это в церковной среде происходит, там, молодая девушка, ей там 18 лет, а ему 40 лет, и они дружат. Он еще реабилитант, алкоголик и так далее. И она мне написала мне сообщение и спрашивает меня о том, а что я думаю по этому поводу, нормально у них дружба или нет. Ну, конечно, у меня как вороны из басни Крылова «Забу дыхание» с первого, думаю, ну, батюшки-то мои. То есть он там периодически признается любви. Ну, в общем, такие истории, понимаешь, иногда люди, так как они из дисфункциональных семей, у них нет вот этого навыка, у них, как, им вот, когда нет одного из родителей, или там они были алкоголиками, или еще какими-то зависимыми людьми, и вот они абсолютно дезориентированы, они не знают, как строить семью. Потому что как строить семью? Ну, семья строится, вот там твой сын Тимур смотрит на тебя, как ты с мамой, со своей супругой общаешься, как ты там дочку воспитываешь, так к нему относишься и так далее. Какие-то вещи ты ему объясняешь. И вот появляется определенное понимание, то есть определенная ценность. А когда вот этого всего нет, то есть это что-то из сериалов пришло, это что-то откуда-то пришло, вот как-то, как понакидали все туда вот что-то в сознание человека, какое-то у него есть там представление. И вот на основании этого представления он начинает строить свои взаимоотношения, причем абсолютно наивно, и причем абсолютно, ну, вот есть такое базовое доверие у человека, у которого нет, ну, не было там одного из родителей, или опять дисфункциональность какая-то в семье была. И потом вот такие люди вляпываются в какие-то истории, или таких людей кто-то там подбирает, будем так говорить, более уже прожженные. И потом, естественно, что все ломается, и наступают определенные кризисы, да, ну, мы ни для кого не до секрет, что абьюзерство это тоже очень часто встречающееся явление, да, потому что вот он был нормальным, а потом что-то с ним случилось. Или вот сейчас тоже интересная семья, да, они были героиновыми наркоманами, сейчас вот она сбегает, потому что он ее бьет. Хотя там есть двое детей. Это очень много трагедий. Я вот сейчас, когда начинаю в своей голове вспоминать, с кем я тут работаю, с кем я тут встречаюсь, и очень много-много трагедий. Потому что, друзья мои, я часто об этом говорю. Прежде чем выходить замуж и жениться, вы должны все-таки узнать этого человека, и очень-очень хорошо. Узнать его родственников, узнать его самость, узнать его ценности, вообще понять этого человека, разобраться в этом человеке.
Ну, как-то я же тебе рассказывал историю одну своей подруги, опять же, опять тебя перебиваю, да? Своей хорошей подруги, и слава богу, сейчас у нее все хорошо, все прекрасно. Я прямо, ну, рад за эту девочку.
Я рад, что ты рад.
Которая вышла замуж за сына пастора из другого города. Помнишь, я тебе рассказывал несколько месяцев назад про нее? Ну, короче, классная девчонка. Мы там ей кошку нашу сюда оставляли, когда уезжали в отпуск с Ферузой, да? Ну, вот, очень добрая, классная, такая интересная, красивая. Ну, во всех отношениях замечательная девчонка, да? Адекватная, верующая. Я помню, когда жаловалась, что ей парни, значит, за ней ухаживают, дарят ей шоколадки, она пирожки любит. Я говорю, зачем они все мне шоколадки дарят? Я говорю, пирожки люблю. Ну вот, так вот, короче, в итоге она выдала замуж всех своих сестер, и вышла замуж сама за сына пастора.
Так.
И да, ее пастор в то время, мой друг хороший, ее предупреждал, не торопись, пожалуйста, не торопись, да, пообщаюсь еще несколько месяцев, не торопись. А там прям такая, знаешь, династическая история, в смысле вот с ее мужем, да, то есть бывшим теперь уже, то есть там из поколения в поколение верующие люди, все прочее, все, все служители, все, ну, все пасторы, все, короче, вот, ну, как понимаешь, да, о чем я говорю, да? Ну вот, и она вышла замуж за этого человека, они поехали в свадебное путешествие, которое было максимально красиво, они посетили мой любимый Узбекистан, Бухару там, да, Самарканд, прекрасные города, которые я очень люблю, это мои города, ну, для меня очень родные города. Вернулись, и тут все поменялось. Вот закончился свадебный период, вот этот, как это называется, медовый месяц, да? Ну вот, и все поменялось, там началось насилие, там начался конкретный жесткий абьюз, там началось отнимание телефонов, паспортов, ключей от дома и все прочее. Закончилось тем, что она...
А? Пастора, я уж уточняю.
Сын пастора, да. Муж ее сын пастора был, да. Закончилось тем, что девчонка эта вынуждена была беременной на там уже на сносях практически сбежать от него. Ну, в буквальном смысле сбежать. А еще они на свадьбу взяли кредит, который оформили на ее имя. И кончилось тем, что она кредит выплачивала. Мы там всем, знаешь, миром помогали ей оплачивать этот кредит. Скидывались там, чтобы она оплатила этот кредит. Он сказал, что ребенка она нагуляла налево, ну, слева, а это не его ребенок. Ребенок еще родился не очень здоровый, ему требовалось операции несколько делать в первый год жизни. Это все оплачивалось тоже. Ну, и слава богу, ее родная церковь в ее родном городе, то есть в Питере она была как бы гастарбайтером, понаехавшей, да? Она уехала в свой родной город. И слава богу, ее церковь ее приняла без осуждения. Да, вот слава богу, это прямо... Я думаю, господи, какая же классная церковь, что она в этой ситуации девчонку приняла без осуждения.
Ну, да, я согласен.
Вот. Ее поддержали, ей помогли, там, и все прочее. Сейчас и пацанчик уже вырос, и он здоровый, и операции прошли успешно. И сейчас она выходит замуж за нового паренька, нормального, да. Но через какой же ад она прошла до этого, да? Вроде бы благополучный же чувак, да, то есть ты вроде видишь, ну, вот он с хорошей семьи, как ты говоришь, ну, и да, все с ним нормально, но пацана просто переклинило, и все.
Опять «Забуду дыхание» с первого два. Я думаю, что вот благополучные семьи с внешней стороны, я знаю о таких семьях, где там все вроде благополучно, но там происходит тоже трэш. Потому что все-таки вот эти элементы насилия, когда у этого парня еще что-либо, ну, откуда дровишки мне всегда? Или это психическое расстройство? Оно тоже может иметь место быть, потому что сейчас достаточно большие проценты, он увеличивается, детей рождаются с патологией, потом эти дети вырастают, у них есть отклонения, психические расстройства. Тоже опять нужно посмотреть, а что, может быть, там есть как бы, ну, в этом роду, может быть, есть люди, у которых там были шизофреники или кто-то еще. То есть это может быть психическое расстройство, потому что, ну, как ни горел, ни болел, просто так. Хотя он может, они могут, такие люди, они обычно замирают, да, в анабиоз какой-то.
Ну, это психопатия, да, психопатия, когда человек внешне себя ведет нормально.
И потом это может быть, ну, психиатр по нему плачет и скучает. Может быть, это так. Ну, а может быть, да, это, может быть, этого мальчика очень сильно абьюзили, может быть, он там много детей было, может быть, он имел какой-то недостаток, его старшие там или какие-то дети, которые, ну, его братья и сестры, могут быть, его долбили, еще что-либо, и потом вот этот джин вырвался из бутылки. И здесь нужно разбираться. Если пастор ее предупреждал и говорил о том, что священник, что, ну, подожди, не торопись, по всей видимости, что пастор обладал какой-то определенной информации, может быть, он не хотел...
Нет, в этой ситуации он просто, знаешь, консервативный, он вообще родом из Брянска, ты понимаешь, да, что Брянск для России, да. Баптизм, да? Да, он родом из Брянска, поэтому он консервативный, и в этом смысле... Это почему молодой парень, младше меня еще по возрасту, этот пастор. И в этом смысле он говорит, не торопись. То есть, а ты понимаешь, что такое Брянск? Ну, просто не все понимают, что такое Брянск из наших слушателей, да? Брянск – это очень такой город, где очень много консервативных, баптистских, евангельских церквей, такой с большой, насыщенной историей, скажем так, да? В этом смысле Брянск в России – это особенный город для баптизма, ну, точно уж. Омск, Брянск, эти города. Ну, вот. И он родом оттуда, хотя служит в Питере. Именно по этой причине говорю, не торопись, подожди, подожди, да, надо узнать человека побольше, чуть-чуть получше его, ну, как ты говоришь, да? Ну, вот. И его слова оказались просто пророческими в этом смысле, да?
Ну, окей. Надо слушать постарших. Опять, друзья, дорогие, вот мы сегодня говорим про кризисы, про семейные кризисы. И, конечно, что мы, когда говорим о том, что вот не торопись и все остальное, то есть, возможно, кто-то слушает нас не замужем, не женат. Конечно, я понимаю, что многим девушкам хочется выйти замуж и как, хоть какого-то тут, да, хоть какого-то мужичонку найти и так далее. Тиндер в помощь или какие-то, я знаю. Ну,
как после войны Великой Отечественной, да, хоть какого-нибудь подобрать, инвалидика.
Есть христианские сайты. Я общаюсь вот с разным народом, и мне иногда, ну, не иногда, а мне сообщают, да, вот там вот определенные девушки, которые христианки, которым там за 30, немножко за 30, они знакомятся с разными мужчинами, которые сидят в этих христианских сайтах, и там такой трэш бывает, такие вопросы задаются и так далее. То есть здесь тоже нужно быть очень и очень аккуратными, понимаете? Если человек там, вот, кстати говоря, эта история, ей там 20, ему там 40, он был не женат, у него было много каких-то связей, но этот человек был не женат, и он уже общается несколько лет с этой девчонкой, он начал общаться там еще будучи, когда она была несовершеннолетняя. И я еще не видел ни того, ни другого, и у меня возникает очень много вопросов. Понимаете? И вот очень важно, когда в вашей жизни есть там наставник, есть там, не знаю, пусть это будет какой-то семейный психолог, который, к которому вы придете и скажете, вот, так, вот, вот, вот такая ситуация, который задаст вам критические вопросы, который посмотрит на эту ситуацию, для того, чтобы вас отрезвить, для того, чтобы вы посмотрели на этого человека с другой позиции, с другого угла. И тогда вам уже более-менее что-то будет понятно. Но когда вот вы, ну, не знаю, влюбились в ухо, и вы это ухо представили вот так около себя, и вы кроме этого уха ничего не видите, но потом придет момент, когда вы отъедете, ваша камера жизни отъедет от этого уха, и вы будете огребать по полной программе.
Слушай, я должен про себя любимого в этой истории рассказать обязательно. Я же люблю про себя любимого рассказывать, да? Тщеславие мое не знает границ. Я еще давно, много лет назад, я втюрился в одну девчонку. И прям, знаешь, втюрился прям, ну, прям вообще, вот, знаешь, мне башню сорвало. Мы с ней, она из другого города. Причем, как оказалось, мир тесен, я знаю ее двоюродного брата и родного брата, но я не связывал ее с этими людьми, когда мы с ней познакомились. Представляешь, вот это настолько вот было интересно. И мы с ней, она была из другого города, из республики Коми, мы с ней каждый день по 2 часа общались по телефону. Каждый божий день. И она такая, знаешь, была классная, ну, как я тогда думаю, как я, ну, воспринимал, да? Мы там уже планы строили, хотя у нее было там, у нее было 2 детей, причем оба ребенка от разных браков, один случайный, один. Ну, короче, там так, очень сложная история.
А ты же умный.
Башню мне сорвало напрочь. И проходит, значит, примерно пару месяцев, я понимаю, что что-то странное происходит. Ну, то есть, как бы, я думаю, что... я начинаю анализировать и думаю, возможно, это гормоны, долгое отсутствие секса в моей жизни и все прочее там, да, и вот это все как бы соединилось, и плюс это верующая девушка, да, то есть у нас одинаковый образ мыслей, и как ты знаешь, в наших церквях евангельских есть такая традиция, когда пастор запрещает общаться мальчику и девочке какое-то время, да, ну, ради их блага, опять же, да, я прихожу к своему пастору и говорю, слушай, Антон, ну, ты Антон Третьякова, наверное, знаешь? Я говорю, Антон, слушай, я хочу скинуть на тебя ответственность за свою жизнь. Это моя первая фраза была. Я к нему прихожу, говорю, Антон, я хочу скинуть на тебя ответственность за свою жизнь. Ну, что случилось? Я говорю, слушай, мне кажется, что вот такая ситуация, мне кажется, что это гормоны, и, может быть, мне стоит взять отгул, скажем так, на пару-тройку месяцев. Как ты думаешь? Он такой, нет, брат, 3 месяца мало, давай полгода.
Молодец, правильно сказал. Обычно полгода.
Я говорю, хорошо, и я, знаешь, ну, я реально пришел скинуть ответственность за себя на него. Я вышел с облегчением из пасторской тогда вот комнаты, Потому что не я принял решение об этом тайм-ауте на полгода. Я пришел скинуть ответственность, да, за свою жизнь. И самое ужасное было, что это был день рождения вот той самой девушки, а полгода заканчивались в мой день рождения. Так совпало.
Мистика просто какая-то.
Мистика, да. Но самое интересное, что прошло 2 недели этого молчания, и я понял, господи, в какой же я пелене вообще был. Это же такая фигня просто полная была.
Много музыка играла.
Да, да, ну реально 2 недели молчания, да, я понял, господи, это было так, это вот такой какой-то, знаешь, был, как это, морок, я не знаю, как это объяснить.
Ну, ты был в СОЗе. Нет, даже не в СОЗе, ты был зависим от нее. Потому что вот эти вот разговоры, подпитка эмоциональная, тебе нужно это было. И ты абсолютно ничего не видел, не чувствовал, не понимал.
Когда... Но мне хватило силы воли, слава богу, скинуть ответственность. Ну, слава богу,
человека. Это был такой алгоритм, который у тебя где-то в голове был, вот правильно, да, хотя бы скинуть ответственность, хотя бы пойти к какому-то значимому человеку для того, чтобы посоветоваться, для того, чтобы скинуть эту ответственность. Но многие же начинают бычить, и когда ты говоришь этим людям, говоришь, подождите, может быть, не стоит, может быть, это не твой человек, потому что тоже вот одна есть пара, и говорю, ну, давай ты, ну, не надо с ним, не надо строить семейные отношения. Он и работник никакой абсолютный, он не любит работать, у него вообще нет никакой воли. Он такой очень мамин абсолютно. Ты сильная женщина, ты его просто поработишь, и он у тебя будет как телок. И ты потом будешь страдать от этого и мучиться, потому что женщинам, ну, такие управляемые и телкообразные мужчины, они не нравятся, как правило. Ну, нет. Ну, люди порой не слышат. Но что делать? Ну, потом приходит, вот, к сожалению, приходит осознание такое горькое под названием кризис, о котором мы сегодня говорим. Вот когда ты...
О котором мы еще толком не поговорили даже сегодня.
Почему? Мы толком... Нет, мы приводим еще примеры для того, чтобы... Ведь обычно что запоминается из передач? Обычно запоминаются примеры. Да? И вот на основании этих примеров, которые мы из жизни даем, даже из своей собственной жизни, эти примеры, они потом будут работать, потому что в жизни вот так. Человек вот, ну, он не видит ничего остального. Люди обычно, когда знакомятся, и я думаю, что которые не понимают, какого характера человек. Какой он, не задают этих вопросов, не наблюдают, не рефлексируют то, что происходит. Да? Ну, например, девушка не рефлексирует от того, что мужчина говорит, ну, я потом заплачу, потом я тебе все верну, и она постоянно за него везде платит. То есть, ну, она понимает, что, как бы, принимая такую версию, что он... что он пока без работы, и пока надо его содержать. А потом это переходит в вечное содержание, он ее замуж не зовет, он с ней живет, пользуется всеми благами, и она продолжает его типа любить и типа за него платить. Ну, вот, понимаешь, а рефлексии-то никакой нет. Вообще человек не думает, не задает себе критичные вопросы, а их нужно задавать. И не нужно торопиться никогда, пожалуйста, не торопитесь.
Можно я тебе приведу пример один тоже, опять же, мне знакомый, который... немножко разрушает твою концепцию и, наверное, и мою тоже. Но это интересный пример. И я совершенно согласен, что люди должны, желательно, должны иметь общие ценности. И, опять же, поскольку я христианин конкретной деноминации, да, то есть я не просто протестант, я там реформатский христианин, я считаю, что все-таки брак должен заключаться между людьми более-менее желательно, ну, одинаковых деноминаций, конфликтов, ну, потому что потом будут проблемы. Потом будут конфликты, потом будут проблемы, и все это, ну, как бы нехорошо, ничем хорошим не закончится, скорее всего. Но, тем не менее, есть в моей истории, ну, не в моей истории, это не моя история, но я ее знаю просто. Очень классный пример. Я об этой истории узнал уже на финале, на ее финале. Короче, у моего знакомого была бабушка и был дедушка. Mm-hmm. При этом дедушка был всю жизнь правоверным мусульманином. Mm-hmm. Он там прям таким намаз читал, знаешь, ну, то есть, ну, все по-настоящему. Татарин. А бабушка была всю жизнь правоверной православной. которая также читала ежедневные акафисты, ходила в церковь и прочее, 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 да? И у них в доме был красный угол, соответственно, с иконками, да? И была молельная комната для дедушки. И об этой истории я узнал тогда, когда бабушка умерла, вот эта самая бабушка умерла, и дедушка вышел, сел, значит, на крылечко и просил какого-то там прохожего позвать батюшку, говорит, чтобы они похоронили по православному обряду. Mm-hmm. Ты понимаешь, да, о чем я говорю? То есть всю жизнь эти люди прожили вместе, безумно любили друг друга, безумно любили друг друга. Но при этом один был правоверным мусульманином, настоящим, подчеркиваю, мусульманином, а не на словах, да? А вторая была православной, настоящей. Как же ему удалось-то?
Ну, потому что настоящие. Потому что, ну, будем так говорить, если мы... Ну, я понимаю по поводу твоей, вот, ну, в частности, и нашей мы рекомендуем, да? Что лучше всего быть в одной конфессии или в одной деноминации, даже не конфессия, а деноминация. То есть тут вообще межконфессиональные вопросы. Я думаю, что вера, я думаю, что ценности, они были очень похожи. Люди молились, ну, не вместе они молились, пусть в разных комнатах, но они молились Богу. Я думаю, что они были очень консервативны в своих взглядах на этот мир, на устройство семьи. У них, думаю, было правильное понимание, кто такой муж, такая жена. И это было очень таким взаимоскрепляющим средством для них. И поэтому они прожили. Ну, понимаешь, вот для меня, да, опять, конечно, что, да, проблемы бывают, там, харизматы с баптистом посади, если женщина посильнее будет, там, эмоциями забросает, и, в общем, ну, сложно это бывает, да, это перетягивание, ну, ты знаешь, да, все. Uh-huh. Я опять не хочу там говорить, что харизматы – это плохо, а баптисты – это хорошо, я не хочу на эту лавочку садиться никоим образом, но проявление веры вообще и всяких духовных даров, это, конечно, очень достаточно, ну, порой напряжно бывает, да, когда там пророчество, еще что-либо, ну, какие-то вещи. Я думаю, что когда люди соглашаются в главном, вот в вере, и не затрагивают разногласия, это как мы. Есть же такая пословица, не пословица, а поговорка, как два баптиста, три мнения.
Я хотел ее провести 90 назад.
Знаешь, к сожалению, да, бывает. А когда люди соглашаются на главном, вот это вот нас объединяет. Это очень важно. И вот это же такой глубокой, большой души люди, по всей видимости, были. У которых было вот эти вот основания, и у них... Вот они настолько соединились в этом, да, что я не знаю, как они договаривались между собой, да. То есть, ну, они верят в Бога. У мусульман же тоже Бог. Бог, да. Сейчас я не
посравнил. Ну, единый, да, единый. Это все монотеизм, да.
Монотеизм, он единый и так далее. Молитва, она ходит в церковь, он ходит...
Ну, в мечеть.
В мечеть. Вообще, там, это в церкви... Ну, мужчины там отдельно, да, я был в мечети несколько раз. Понятно, что для женщин там вход другой, они там в другое помещение собираются. Но, понимаешь, это эксклюзивные такие примеры, они есть. Но таких на земле стоящих, от земли родившихся людей их очень и очень мало. Да, какой-нибудь Рябошапка или какой-нибудь там, кто-нибудь там, условно говоря, какой-нибудь Ломоносов, да, мы можем говорить, вот Ломоносов-то, посмотри, он приперся до знаниями Петербург, пешком пришел, таких людей очень мало, но они есть. Конечно, хочется равняться на этих людей, но их пример не убирает того, о чем я говорю. Я говорю, что ценности должны быть одинаковыми. Например, ценность, взгляд на супружество, на кто муж, кто жена, что такое свобода, что такое любовь. Если мы берем за основание любовь 1 Коринфянам, что любовь милосердствует, там, не превозносится, не гордится, там, не завидует и так далее, то вот эти ценности. Люди же часто не говорят о ценностях, они же и не видят, не фиксируют их, они больше опираются на чувства. А когда люди в большей степени опираются на чувства, на все эти химизмы мозга, то тогда потом, ну, все в тыр-тарара и уходит.
Ты же знаешь мою концепцию, которую я придумал несколько лет назад, что мы живем, значит, ну, это я так назвал. Но это не моя концепция, я просто так называю, да? что мы живем в мире растворимого кофе, да?
Так, ну.
Ну, ты понимаешь, о чем я говорю, да? Что нам все нужно быстро, срочно, и вот все, да? Мы не умеем заваривать кофе уже, да? Мы не умеем наслаждаться напитком. Нам нужен растворимый кофе. Как можно быстрее стаканчик, чтобы нам кто-то сделал, и побежали, да? Вот эти все МакАвто и прочее. Ну, МакАвто сейчас уже нету, да, у нас вкусная точка авто. Ну, неважно, ты понял, да, о чем я говорю, да? То есть, когда все быстро, все мгновенно. И это, к сожалению, клиповое мышление, все прочее. И все это настолько проникло в наши отношения, в том числе, когда мы либо прямо сейчас, мы в постели ложимся, и у нас прямо сейчас все хорошо, либо пошло все нафиг, как бы, да, и мы расходимся.
Да.
У нас есть хоть какой-то шанс, да, хоть какой-то шанс на то, что мы сможем вернуть вот эту ценность отношений как, ну, как процесс, как важное.
Я понял тебя. Я думаю, что мы как общество, мы идем ко дну, но мы должны дна этого достичь, чтобы оттолкнуться от него. Но пока мы его не достигли еще. Потому что все люди надеются вот на что-то, на какой-то... Вот это тоже этот концепт интересный, что вот, когда говоришь людям, вот посмотри, вот может вот так, вот у них да, а у меня будет по-другому, потому что уж я-то его воспитаю, уж я-то его вытяну, уж я-то, у меня-то уж точно будет по-другому. Я думаю, что когда вот люди почему-то, они больше надеются как-то на себя и без учета, ну, без учета даже этого человека, вот это нет какой-то субъективности, что ли. И вот ты сейчас спросил про общество, я думаю, что общество... Оно так быстро все получает, и ему нужно очень быстрое удовлетворение. Они не испытывают оргастических удовольствий от процесса. То есть процесс сейчас стал неважным. Сейчас важно вот эти вот, как тебе сказать, для само потребление, понимаешь? Вот процесс готовки, это же красиво. Или, например, процесс сервирования стола, когда стол засервирован, когда люди медленно едят, беседуют, когда то же самое, как и сексуальные отношения, это же целая прелюдия. Секс начинается с утра, как муж ушел на работу, все остальное. И это вот некая такая гармония появляется. Сейчас этого нет. Сейчас очень все механистично и очень все быстро. Доставка приехала, разогрели 5 минут, поставил этот, быстро поел, и вот это вот все. Люди, ну, как тебе сказать, у них вот этого процесса нет. Я думаю, что когда люди полностью, как тебе сказать, придут вот в такой тупик, я думаю, что они будут к этому возвращаться.
Ну, ты слышал когда-нибудь о кинцуге, таком японском искусстве, кинцуге?
Нет, не слышал. Что это такое?
Это восстановление битого фарфора, там, тарелочек, золотая штучка. Это... Да. Слушай, я восхищаюсь, потому что это настолько глубоко философская вещь. Да, когда... И ты же, наверное, знаешь, что в Японии восстановленная ваза там, или тарелочка, да, в технологии кинцуги стоит гораздо дороже, чем небитая. Небитая, не восстановленная, да? И для меня вот эта дзенская философия, вот то, что мне нравится, да, вот в дзенской философии, в японской, это то, что надо ну, вкладывать усилия, да, и вот ты когда вот восстанавливаешь вот эта золотая нить, которая соединяет битые осколки, да, она придает ценности, гораздо больше ценности тому, ну, вот в итоге, да, тому, что вот получилось.
Ну, процесс,
гораздо конечно. Больше ценности.
Нет, конечно, и мы не получаем удовлетворения от процесса, мы не получаем удовлетворения от наших бесед, разговоров. Посмотри, как люди сейчас общаются, они практически не общаются. Потому что мне вот, например, хочется всегда, чтобы со мной собеседник, он был глубоким и интересным. И вот иногда находишь такого собеседника, и ты не можешь наговориться, вот как надышаться. Тебе хочется и хочется, хочется еще обмениваться мнениями. Вот так. И тебе так хорошо от этого. И потом вот сам процесс тебе приносит удовольствие. И потом такое приятное послевкусие. Это послевкусие, когда у тебя на кончике языке, вот у тебя обрывки, что-то они как-то вот где-то вертятся, ты вспоминаешь, как это все было интересно, и понимаешь, и от этого ты ловишь кайф. и тебе было очень хорошо. И то же самое должно быть и в семье, когда люди не могут, они общаются, они глубокие, они решают те или иные задачи и так далее, у них есть это послевкусие. Они трудятся над отношениями, над своим собственным характером. Но сейчас в основном, уже заканчивая наш эфир, да, сейчас я хочу, чтобы, как мне иногда женщины приводят мужика своего, вот поменяйте мне его, чтобы он мне был удобным. Люди не хотят меняться, люди хотят изменить другого человека. К сожалению, так.
Друзья, если вам нужна помощь психологов, пожалуйста, напишите мне в личных сообщениях. Меня зовут Владислав Юртов. Я есть во всех социальных сетях. И я вам подскажу, как ее получить бесплатно, но в определенных, опять же, рамках, в любом случае. А это был Юрий Александрович Поджидаев, прекрасный человек. И у него прекрасная коллекция бейсболок еще есть, шарфиков и всего и посуды за его спиной. Всем спасибо, всем пока, Юрий Александрович. До встречи.
До свидания.
Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Формула семьи.